К концу смены он был рассеян с пассажирами, получал деньги не считая, невнимательно и забывчиво переспрашивал, куда везти. Ощущение давящей тоски, неясности, не отпускающего беспокойства, никогда раньше не испытываемого им, заставляло его перед утром бесцельно гонять машину по Москве. Ему было все равно, выработает он сегодня деньги или нет. И лишь немного проходило напряжение, когда он бесцельно мчал машину по пустынным переулкам без светофоров, неизвестно для чего подгоняя себя. «Быстрей! Быстрей!» И как только привычно подкатывал к стоянке, инстинктивно приглушал мотор, тишина ночных улиц с ровным пространством мостовой удушливо наваливалась на него. Тогда он слышал, как в машине четко стучали, отсчитывали время часы с настойчивым упорством заведенного механизма. Смена кончалась в 9 утра. Константин ждал конца смены. Он точно не знал, что должен будет делать этим утром. «Только не ждать, только не ждать», — убеждал он себя. «Я должен поговорить с Михеевым. Я хочу ясности. Но какой? Ну а дальше что?» И независимо от того, как пойдет разговор с Михеевым, его мучило это «а дальше что?». И от того, что он не в силах был полностью представить, что будет дальше, его охватывал нервный озноб. Холодок змейками полз по спине. Мотор был не выключен, печка работала, становилось душно, жарко в машине. Пахло нагретым металлом, а он, подняв воротник, никак не мог согреться. И было горячо и сухо во рту. Потом он не выдержал ожидания конца смены и в 8:00 утра повел машину к парку. Константин остановился на набережной, в 3 минутах езды от гаража. Здесь он хотел перехватить Михеева по пути. И здесь было удобно ждать. Тут такси проезжали к парку из центра. Утро начиналось чистое, розовое, со звонким морозцем, с зеркально-молодым хрустким литком на мостовой. Лопаясь, он брызнул трещинками под каблуками, когда Константин вылез из машины, разминаясь после долгого сидения. Холодного накала заря надвигалась из-за дальних улиц. Краснел лед канавы, подымался порог над незамерзшим стоком бань возле далекого моста. Там, за мостом, над крышами вертикально дымили фабричные трубы. Дым не таял, стекленел в небе, и были безмолвны ближние улицы в ранней стуже утра. Воспаленными глазами Константин оглядывал набережную и небо. Хлебнул несколько раз на полную грудь горьковато-холодный воздух. И от глотков этого крепкого, студенного воздуха немного закружилась голова. Похрустев каблуками по литку, он залез в машину. И теперь не было желания двигаться, думать. Вот так только сидеть, расслабив тело, ощущая эту пустоту, зябкость морозного утра, в котором словно на краю света стояла дымящаяся зимняя заря. «Вот так хорошо», — подумал он. Вместе с напряжением уходила грубая острота реальности. Исчезала, покачиваясь, как на мягких рессорах, усталость, вся прошедшая ночь, разговор с Асей. И тут же, как вспышка в темноте, «Михеев! А что Михеев? Что я должен делать с Михеевым?»
«Машина? Зачем машина? Кто водитель? Эй!»
Не заметил знак, вяло раздражаясь, подумал Константин и в ожидании долгого разговора с дотошным орудовцем разомкнул веки, принял удивленное выражение простецкого парня.
«А что, товарищ, разве... А где знак? История повторяется».
«Что?»
«Один раз как комедия, другой раз как штраф».
И он приготовился зевнуть перед обычной нотацией, но не зевнул. За стеклом увидел бритое до сини лицо, круто выдающийся вперед подбородок. Лицо кричало:
«Что? Кто сказал? Что сказал?»
«Я», — договорил Константин.
«Доброе утро, товарищ Гелашвили».
Он узнал машину директора парка. Машина стояла в притирку, от работы мотора покачивался штырек антенны. И стекла, внутренность машины были в багровом освещении. Раскрыв дверцу, вынося ногу в хромовом сапоге на мостовую, Гелашвили рассерженно спрашивал:
«Почему? Почему я интересуюсь, Корабельников? Сидишь и спишь? Кто разрешил? На курорт приехал? План перекрыл?»
Гелашвили был в новом белеющем меховыми отворотами полушубке
щегольски сидевшим на его сильной атлетической фигуре, как отлично сшитый костюм. Правая рука, толсто забинтована, покоилась на марлевой перевязи. Кажется, вчера поранился в мастерской. Левой рукой он решительно открыл заднюю дверцу Константиновой машины, спросил: «Что, план перекрыл? Молчишь? Что молчишь?»
Гелашвили, соединив в прямую линию брови, подозрительно осмотрел пол и сиденье. Проверил, нет ли следов цемента или извести. Материалы эти для перевыполнения плана шоферы иногда прихватывали частникам на коммерческих складах, а этого Гелашвили не прощал.
«Говори, слушаю», — сказал Гелашвили, проверив и багажник. «Почему не работаешь? Когда смена кончается? В 9? Разучился на часы смотреть? Самый образованный шофер парка, отличный водитель, в пример ставили. Пассажир ждет, скучает, а ты на курорте сидишь?»
Это была излюбленная его фраза.
«Не дам. Разговор короткий. Надоело, уходи, плакать не буду. Лодырей не надо. Я таких шоферов в каждой подворотне найду. Ну, говори, объясняй, слушаю. Куда смотришь? На меня смотри».
«Может быть, я и уйду», — сказал Константин, глядя на фабричные дымы, плавающие среди утреннего неба. «Может быть». И посмотрел в глаза Гелашвили, накаленные, неотступные.
«Воевал?»
— лающе спросил Гелашвили. «Опять уточняется анкета?»
«Ты как винтовку бросил!» — крикнул Гелашвили, хищно сверкнув зубами. «Дезертир!»
Константин хмуро сказал: «Не будь вы директором парка. А впрочем, если вы повторите, я найду не менее крепкие выражения».
«Что повторить? Что?» — крикнул Гелашвили. «Может быть, подумаю. Начальство испугался, струсил? Говори, я от правды не умру. Почему стоял? Ну, как мужчина, говори. Никисейная барышня, может, пойму. Ну что, пассажира ждал из этого дома? Объясни!»
И Константин понял. Он хотел, чтобы было именно так. «Вы правы, жду», — ответил Константин.
«Завтра перед сменой зайдешь. Всякие дурацкие слухи ходят о тебе. Надоело уже слушать».
Гелашвили сурово фыркнул, потом, сгибая атлетический торс, влез в свою машину и что-то резко приказал шоферу. Победа Гелашвили расстелила дымок на багровом литке асфальта, покатила по набережной в сторону парка. «Всякие слухи», — подумал Константин, стискивая зубы. «Что ж, кажется, Илюша торопится. И кажется, он не так глуп. Нет, он, оказывается, тертый парень, с виду ошибешься». На часах было 9:05. Он повел машину к парку.
«Никак захворал, Костенька. Или ремонтировался на линии. Всегда сверх плана, а сегодня кот наплакал. Если что, бюллетень бы взял».
«Умница», — сказал Константин. «Я всегда говорил, что без женщин мужчины пропали бы. Принимай деньги, Валенька, какие есть». «Михеев вернулся с линии?» Кассир Валенька, курносенькая, вся светленькая, перебирая быстрыми пальчиками тощую пачку ассигнаций, ночную выручку Константина, не задерживая пересчета, тряхнула кудряшками. «Друг без дружки жить не можете. Он сдавал деньги, а тебе спросил. У него двоюродная сестра заболела. Торопился, как бешеный. А ты, Костенька, у Акимова, у летчика спроси. Он его за мойкой попросил посмотреть».
«Благодарю, Валенька». И он не спеша двинулся к мойке, мимо машин, пахнущих после рейсов маслом, теплым бензином, привычным машинным потом. Завывание моторов уходило на этажи гаража, и в эти звуки знакомо вплетался прохладный плеск воды в мойке, возле которой выстроились прибывшие из ночных смен такси. Когда смолкали моторы, было слышно, как перекликались там голоса, звучные, как в бане.
«Привет, Геннадий! Привет, Федор Иванович!» — сказал Константин, еще издали завидев Акимова и Плещея около мойки.
Акимов, голубоглазый, с зачесанными назад белыми, точно седыми волосами, в летной куртке на молниях, рассеянно смотрел, как два мойщика, пареньки в рабочих халатах, деловито суетясь, били струями из шланга в ветровые стекла. Федор Иванович Плещей, посасывая мундштук, прокуренным басом покрикивал, торопя мойщиков: «Бегай, бегай, как молодой в субботу!» И его крупное, покрытое оспинками лицо было добродушно. Массивная фигура стояла прочно на раздвинутых ногах. «Еще раз здоров, что ли?» — прогудел Плещей
и в знак приветствия двинул косматыми бровями. Акимов же ослепительно заулыбался.
«Как дела, Костя? Тебе известно, Геня, где Илюша?»
— спросил Константин и подмигнул мойщикам. «Здорово!» «Попросил проследить за мойкой, уехал к сестре, заболела, кажется», — ответил Акимов. «Или день рождения у нее, что-то в этом роде. Пусть едет».
«Ну а зачем тебе этот долдон?»
Плещей кашлянул дымом, ударом о ладонь выбивая сигарету из мундштука.
«Нашел балаболку дружка, знатока масла и аптек, орел вороний и перья».
«Да что вы, Федор Иванович, парень как парень», — обиженно сказал Акимов. «Я ведь его лучше вас знаю, вместе живем. У всех у нас есть слабости, и у меня, и у вас есть, Федор Иванович».
«Видел Иисуса Христа», — сказал Плещей. «А черт тебя съешь! Тебя, брат, за доброту и наивность и из авиации выперли!»
И, заметив, как покраснел и отвернулся Акимов, дружески тиснул его в объятии.
«Ладно, я, брат, как грузчик рубанул, не на паркетных полах воспитывался. Ну, по кружке пивка в честь получки, а? Посидим, помолотим языками за жизнь».
«Пожалуй», — согласился Константин.
«Не вышло, братцы, гляди на выход. Домашняя орава за мной. Борщ стынет. Живите, братцы! Варька зорко оберегает меня от пива. Толстею!»
Он довольно крякнул, косолапый, неуклюже загребая ногами, пошел от мойки между машинами. Навстречу ему в окружении четырех мальчишек стройно шла женщина средних лет, с цыгански смуглым, когда-то, видимо, очень красивым лицом. Узкие глаза обрадованно блестели Плещею.
«Варька молодец! Держи монеты! Есть свидетели, не выпил ни кружки!»
Плещей беззастенчиво на весь гараж чмокнул жену в щеку, отдал ей деньги, затем сгреб одного мальчишку, усадил верхом на толстую бычью шею, приказал, смеясь,
«Держись за уши!»
Троих подхватил на руки, зашагал, обвешанный семейством, к выходу в сопровождении жены, смущенно следившей за ним из-под платка. Говорили, она была цыганка. Плещей увез ее из табора, когда работал грузчиком на волжских пристанях. «Завидую ему», — задумчиво проговорил Акимов. «За такую жену и таких пацанов жизни не жалко». «Да», — подтвердил Константин. «А ты не женат, Геня?»
«Не вышло. Так пошли, Костя, мне на метро до Таганки. До вечера буду в Москве, а потом к себе во Внуково. Кстати, что передать Михееву? Мы с ним вдвоем по дешевке снимаем комнату в поселке. Скажи, я передам».
«Ты говоришь, ничего, парень Михеев?» — спросил Константин. «Ты это серьезно считаешь, Геня?»
«А что, Костя?»
«Знаешь, Геня, а что, если я с тобой поеду во Внуково? Если можно, я поеду. Ты не против? Мне нужен Михеев. Подожду его. Принимаешь в гости?»
«В авиации, говорят, не задавай глупых вопросов», —